Говорит и показывает Луганск. Мы работаем в режиме реального времени. Я рад приветствовать Николай Викторович Стариков, российский общественный политический деятель. Тот человек, который всегда с республиками Донбасса. Николай Викторович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Я зачитаю сводку Минобороны России. Силы ЛНР продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово, а силы ДНР, наступая в направлении Петровское, продвинулись еще на 10 километров и овладели Строгнатовкой, Октябрьской и Павлополем. Сейчас силы Донецкой Народной Республики, конечно, с поддержкой Российской Федерации, направляются в сторону Мариуполя. Если не ошибаюсь, сейчас маневр вокруг Бердянска. Но это все происходит в режиме реального времени. Конечно, будут звучать официальные заявления. Николай Викторович, специальная военная операция была неизбежной?
Да, и жители ДНР и ЛНР знают это гораздо лучше, чем кто бы то ни было. Да, она была неизбежной. И хочется сказать большое спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что он принял это, безусловно, сложное решение. Все дипломатические пути исчерпаны. Терпеть дальше происходящее на Донбассе невозможно. Но это только часть ситуации. Вторая часть ситуации состоит в том, что Украина в ее нынешнем виде представляет угрозу для Донбасса. Она представляет угрозу для России, она представляет угрозу для Европы, для всего мира, потому что, как когда-то пороховая бочка на Балканах вызвала не европейскую, а мировую войну, так и Украина может это сделать. В конце концов, она представляет опасность для самого себя, потому что происходит медленный геноцид людей, которые живут на территории Украины. В этой ситуации было принято решение о проведении операции по денацификации и демилитаризации Украины. На что хотелось бы обратить внимание. Вот смотрите, Зеленский, президент Украины, сейчас мы не будем говорить, как мы к нему относимся, говорил весь свой срок, как и предыдущий Порошенко, о том, что Россия воюет с Украиной, а Украина воюет с Россией. Говорил. Начиная с четверга, 24 февраля, начал говорить, что Россия якобы напала на Украину. Говорил. Вопрос. А состояние войны есть между Россией и Украиной? Ответ. Нет. Россия не объявляла войну Украине. И нам с вами абсолютно понятно, почему. Потому что проводится операция, о которой мы с вами сейчас говорили, под денацификации. А почему Зеленский не объявляет войну России? Ведь он-то в этой реальности военной уже живет 8 лет. Ну ладно, раньше он по какой-то причине не хотел этого, а сейчас-то что? Что сдерживает? А вот это на самом деле очень важный ответ на вопрос. Они много говорят, но мало делают. И даже в ситуации, когда, ну собственно говоря, уже вроде все равно не решаются объявить войну России.
После отказа Киева от переговоров всем подразделениям дан приказ развивать наступление на всех направлениях Минобороны Российской Федерации. Николай Викторович, до этого были от Зеленского исходили мысли, что я готов переговаривать. Ему предложили Минскую площадку. Президент Лукашенко сказал, да, конечно, даже гарантии безопасности. Такие слова прозвучали. Потом это все поменялось на Варшаву. А теперь молчок. Причем Зеленский записывает каждый раз все хуже и хуже видео, потому что теряются вообще все смыслы, понимание ситуации. Пожалуйста, прокомментируйте.
Ну, давайте немножечко романтики, отложим романтику в сторону, поговорим, как говорится, как взрослые люди, которые сохраняют хладнокровие даже в такой непростой ситуации, которая сегодня складывается на территории бывшего украинского государства. Украинский президент Зеленский, носитель определенной легитимности. Ровно так же, как когда-то носителем легитимности был Янукович. Ну, правда, эта легитимность как-то вот пока не была никак реализована, что называется. В этой ситуации, кто контролирует Зеленского, у того очень серьезные козыри в геополитической игре. Это раз. Стороны, которые разыгрывают эту шахматную партию, это, конечно же, не Россия и Украина. В данном случае Украиной играет Запад. Ну, в большей степени Лондон, в меньшей степени Соединенные Штаты Америки. Поэтому вопрос контроля над Зеленским. Когда Зеленский в силу, я не знаю чего, ну, может быть, своей хитрости или еще чего-то, предложил переговоры, мне кажется, имелось в виду замедление продвижения войск, с одной стороны, с другой стороны, создание прецедента, когда он вроде как бы голубь мира, а Россия, ДНР, ЛНР не хотят никаких переговоров. Ну и, возможно, в этот момент он пытался выехать во Львов, и так ему было сподручнее, да? Потому что, информация о том, что его нет в Киеве, она сегодня уже была неоднократно
озвучена.
Володин,
если не ошибаюсь, да,
это
сказал.
Ну, это серьезный источник информации. Тут, мне кажется, ставить под сомнение не стоит то, что говорит спикер российского парламента. Так вот, ответный ход России, он больше в информационной войне, которая идет. Вы хотите переговоры? Давайте. Ну, давайте честно скажем. Ну, какие переговоры могут быть в такой ситуации? Вы отдаете приказ прекратить сопротивление, ну, и это прекрасный повод будет действительно начать переговоры. Но Зеленский же не отдал и не отдаст, и не может отдать такого приказа. Более того, его приказ даже в теории выполнили бы только войска, армия, а нацики-то наплевали бы и воевали дальше. И вы это опять-таки знаете лучше, чем кто бы то ни было, уважаемые донбассы. Поэтому это был такая, ну, это не реальная подготовка к переговорам, а некое позиционирование себя с хороших сторон, обоих сторон шахматной партии, вот в информационном поле. Потом я вам хочу сказать, смотрите за деталями. Россия подготовила список делегаций на переговоры сразу.
Да.
Этот список состоял более чем из 100 человек.
Николай Викторович, то, что сейчас мы осознаем и понимаем, националистические батальоны применяют бандеры автомобилей, которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами. Такая тактика применяется международными террористами в Сирии. Об этом говорили в Министерстве обороны. Но еще вспоминаются джихад-мобили. Это очень серьезная угроза. Конечно же, это паника, это страх. Какая цель? Зачем? Или это националистические батальоны под наркотиками? Как вы это объясняете?
Просто заканчиваю предыдущую мысль.
Да,
Зеленский,
извините,
не собирался вести переговоры, и поэтому в этом нет ничего удивительного. Но я уверяю вас, в Москве никто и не питал иллюзий по поводу того, что он собирается вести переговоры. Это все-таки взрослые, опытные политики, а не малые дети. Теперь, что касается тактики, как вы говорите, бандеромобиль, для нас это нечто новое, я имею в виду здесь, в информационном поле России. Но думаю, что бойцов Луганской армии, я думаю, что уже, наверное, стоит так называть ополчение, народную милицию, да, это армия самая настоящая, не запугать этим. Тем более тот порыв к наступлению, который не был реализован на протяжении всего многолетнего сидения в окопе, в оборонительной фазе, он сейчас, мне кажется, этот порыв существует. Это напоминает Великую Отечественную войну, когда наконец-то пошли вперед, чтобы добраться до этих самых фашистов. Вот я с нетерпением жду освобождения Мариуполя, потому что полк Азов, который там засел и который состоит из самых отпетых нацистов, его уничтожение и ликвидация, мне кажется, ну, во-первых, в информационном плане очень сильно повлияет на нацистов и в большей степени на простых ВСУшников, да, которые могут просто начать убивать нацистов, которые не дают им возможности прекратить сопротивление. Ну и, мне кажется, солдаты армии ДНР и ЛНР так хотят встречи с этими хлопцами, что натворили таких страшных дел на Донбассе, что не надо лишать радости этой встречи военных, которые просто это заслужили. А что касается вот каких-то новых тактик, ну да, тактика всегда может быть новой, но сегодня исход вот всего противостояния, он же не вызывает сомнений. Ну, правда, нет, наверное, кроме полностью находящихся в этой информационной, каком-то угаре, наркотикам информационным, ну, героически погибнуть может полк, дивизия, вся, так сказать, вооруженная сила украинского государства, но победить она не может. И поэтому задача сегодня, помимо чисто военных функций, объяснять, вести пропаганду противника, чтобы как можно больше солдат сдавались. Но к полку Азов, мне кажется, это не относится. Здесь я напомню вам приказ Иосифа Виссарионовича Сталина, который он издал в отношении военнослужащих, сейчас не помню номер полка германского, который зверски замучил и повесил Зою Космодемьянскую. Каждый красноармеец, во-первых, знал, что вот этот полк вот сейчас находится в окопе напротив этой части. Им сообщали, это вот тот самый полк, который замучил нашу Зою. Ребята, помните, отомстите. И второе, официальный приказ. Пленных из этого полка не брать. Вот всех брать, а этих не брать. Подобные приказы, вы знаете, были в отношении эсэсовцев, но они скорее были полуформального характера. Это же был приказ верховного главнокомандующего. Так что я думаю, что вот к таким нужно относиться именно так.
Денацификация. Николай Викторович, поясните, этот процесс, если не ошибаюсь, он был после Второй мировой войны, Германия, 1946 год. Ну а в 21 веке что это означает?
Это означает то же самое. Ровным счетом ничего не поменялось. Фашизм такой же, звери остались зверьми, и вот эти семена ненависти, человеконенавистничества, они прорастают. Вы не случайно сравнили их с террористами на Ближнем Востоке. При всей, казалось бы, разности взглядов, взгляды одни и те же. Люди готовы убивать других людей за то, что они не такие. Например, не та у них форма моления, не та форма черепа, какая разница? Вот кто-то наделяет себя функциями сверхчеловека. Я могу убить, ограбить, все что угодно сделать, потому что это не человек. Вот эту вот идеологию нужно выкорчевывать сразу. Как это будет сделано? В перезагрузившемся украинском государстве, я думаю, будут приняты законы, которые будут карать самым жесточайшим образом, потому что уже выстрадали это, за пропаганду, за, так сказать, призывы, ну, в общем, за все то, что и должно быть в нормальном государстве. Но сразу хочу сказать, что, мне кажется, вопросы государственного устройства уже можно ставить. Для меня очевидно, что государственное признание Донецкой и Луганской народных республик, безусловно, изменит географическую карту того, что мы привыкли называть Украиной еще с советских времен. Думаю, что Донецкая и Луганская народные республики заслужили, выстрадали полное право войти в союзное государство Россия-Белоруссия, куда, я очень рассчитываю, войдет и перезагрузившееся государство украинское. Но именно так, различными субъектами. Вот это, мне кажется, будет справедливо и честно. Ну, безусловно, Украина должна быть лишена военной составляющей, должен быть запрещен нацизм. То, что произошло, должно получить должную оценку каждый украинец. Должен получить доступ к справедливой, честной информации. И здесь огромная роль, вот, так сказать, вас, дорогие жители Луганска, и, безусловно, вас, журналистов, чтобы рассказы о том, что здесь творилось на протяжении всего этого, знал каждый. Чтобы это в школах, ну, в Украине рассказывали и преподавали. Это очень-очень важно. Ну а далее денацификация, признание реалий воссоединения России с Крымом, вхождение в союзное государство. Ну и, как говорится, дальше уже двигаемся в режиме объединения. Дальше, я думаю, что здесь уже мы с вами пока прогнозировать не будем. Хотя я всегда не скрывал своих взглядов. Я считаю, что одному русскому народу нужно одно государство. Все остальное это, как говорится, возможность стравливать, разделять и еще что-то делать. Ну и, конечно, мы знаем, что есть большое количество непризнанных Западом, но признанных Россией государств. И все это, безусловно, должно привести к объединению.
Николай Викторович, я знаю, вы и словом, и делом у Владимира Рудольфовича Соловьева в программе «60 минут» всегда высказывались и всегда говорили о Донбассе, и были даже в этой студии. Те люди, которые в Москве говорили о признании, те люди, которые говорили, что нужно нам помогать, это, конечно, очень важно. Но для нас вот это ощущение признания, это вроде бы история, но это уже наша современность. Как-то сейчас время растянуто, и еще осознание даже не пришло. Когда вы об этом узнали, что вы подумали, ваше мнение?
Ну, я, конечно, обрадовался. Конечно, обрадовался, но я уверяю вас, и думаю, что вы с этим согласитесь, о том, что события будут развиваться так быстро и в таком направлении, наверное, никто, кроме Путина и буквально нескольких самых доверенных лиц, не мог себе представить. Вот, безусловно, каждый из нас испытывал радость, но и большое, большое удивление от того, как быстро идут эти события. О том, что Россия должна признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, ну, мы говорили об этом очень
И
давно.
Маргарита Симоньян, да,
Конечно,
публичнее, Владимир, да.
но, понимаете, одно дело, когда это высказывают общественные деятели. Это важно, потому что это формирование общественного мнения. Но я хотел бы напомнить, что единственная партия, где это программный пункт, который теперь, слава богу, реализован, это «Справедливая Россия за правду». Мы с этим пунктом признания Донецкой и Луганской народных республик шли на выборы в Государственную Думу. То есть вот это пункт нашей программы. Поэтому, когда вы спрашиваете, как мы к этому отнеслись, обрадовались, ну, конечно, обрадовались. А, как говорится, дискуссий по этому поводу у нас никаких не было, потому что это пункт программы, и уже все дискуссии давным-давно закончились.
Николай Викторович, если можно, если говорить исторические перспективы объединения, я сторонник объединения, я сторонник возрождения большой формации, пусть это будет называться союзное государство, Советский Союз, и вообще человек, который сделан в Советском Союзе. Какая историческая перспектива наших республик?
Ну, это, знаете, есть такая удобная фраза, это решать народу Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Но я в данном случае исключительно свое мнение
Да,
выскажу.
пожалуйста, конечно.
Конечно, я считаю, что сегодня, после признания республик, после освобождения их территории, после окончания операции по денацификации, ДНР, ЛНР, ну, какой-то относительно, может быть, короткой, может быть, более длинной перспективе, это вопрос. Вопрос техники, что называется. Должны воссоединиться с Россией. И все. Но они заслужили это. Что касается остальной территории Украины, здесь процесс денацификации должен идти. А вот процесс денацификации Донбасса, он не нужен. Донбасс и есть вакцина от нацизма. Сильнейшая, выстраданная кровью, потом и нечеловеческими страданиями. Поэтому Донбасс абсолютно, если посчитает нужным, ну, я надеюсь, что посчитает нужным, может воссоединяться с большой Россией. И вы видите, что реакция Запада такова, что, честно говоря, уже все равно. Потому что все возможные санкции, все возможные гадости сделают вне зависимости от этого. Поэтому бояться это по каким-то причинам, что вот давайте мы, так сказать, вот этого не сделаем, потому что еще чего-то нам не сделают, уже абсолютно бессмысленно. Сегодня, кстати, что интересно, руками Запада воплощаются все те идеи, о которых мы давно говорили. Ну вот сегодня, например, выступает Дмитрий Анатольевич Медведев и говорит, что в принципе в России будет возвращена смертная казнь,
Да, сегодня
потому
прозвучало.
что нас исключают из Совета Европы. Мы уже многие годы говорим, что нам нечего там делать в этом Совете Европы. Что смертная казнь – это важный атрибут защиты социального государства, и большинство граждан России хочет этого. Но нам всегда говорили, что Совет Европы, мораторий, еще что-то говорили. Ну, говорили, говорили. Вот, слава богу, нас оттуда исключают. Слава богу. И теперь у нас вернется смертная казнь. Ну, прекрасно. Если это даже западными руками сделано, ну, ладно, ничего в этом проблемы нет. Тот же Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня сказал о возможности национализации активов западных юридических лиц на территории России. Ну, а как еще? Они там у себя это называют красиво санкциями, но на самом деле это просто грабеж. Что это такое? Сегодня судно задержали в Ла-Манше, потому что оно принадлежит компании, попавшей под санкции. Значит, все его имущество забирает какое-то государство. На основании чего? На основании подписанной бумажки. Понимаете, вот у вас есть корабль, наполненный машинами, который идет в Россию. Я написал бумажку о том, что вы плохой, и я ввел против вас санкции и забрал ваш корабль. Пиратство такое
Пиратство, да,
21
сомалийское, да.
века. Ну так что же, оно будет безнаказанным, что ли? Ну хорошо, значит, а мы заберем ваши активы на территории России. И, кстати, законодательные акты уже для этого были, ну, Государственной Думой, даже не сейчас, а несколько лет назад, в принципе, приняты и подготовлены. Ну, если Запад нас двигает в сторону, в которую мы сами хотели бы двигать российское государство, как говорится, ну замечательно, спасибо, спасибо еще раз Донецкой и Луганской Народной Республике, что благодаря их мужественной борьбе в России будет возвращена смертная казнь и многие другие важные атрибуты государственности, которые наш народ считает необходимыми.
Спасибо вам большое, Николай Викторович Стариков, российский общественный и политический деятель, хороший друг нашей республики. И не только наша, а еще и ДНР. Спасибо большое, что вышли с нами на связь. А я напоминаю, мы работаем в режиме реального времени, круглосуточно для того, чтобы вас информировать о текущей ситуации.
Дорогие друзья, если вам интересны те идеи, которые ваш покорный слуга озвучивает, если вы согласны с ними, если хотите, чтобы эта информация распространялась, помогите. Сделать это очень просто. Во-первых, поставьте лайк под этим роликом. Ставьте лайки под другими моими роликами. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал. А для этого вот там внизу есть такой колокольчик. Найдите, пожалуйста, меня во всех, а я присутствую во всех социальных сетях. Подпишитесь, и тогда вы будете в курсе новостей международной российской политики. Ну и мы вместе сможем распространять правильную, полезную для России информацию. И последнее. Обязательно напишите то, что вы думаете по поводу темы этого ролика в комментариях. Я все читаю. До свидания.